физиотерапии, я хочу сказать, что когда функциональный анализ за 30 рублей. Я как раз выбрал вычислительную математику, но за 45 рублей. Надо сказать, что, по-моему, никто из нас не будет. А это что там за ребята? Мы решили назвать свой доклад супервычислением. Хотя, вообще-то говоря, в большинстве подобных случаев называют параллельные вычисления с каким-то там эпитетом. Просто по той простой причине, что, как нам кажется, параллельное вычисление далеко не полностью отражает ту ситуацию, которая на самом деле сложилась в этой области. Мы будем делать доклад последовательно. Вот моя часть, она будет заключаться в освещении, ну, достаточно кратко, конечно, вот в этих сферах. Особенно я хотел бы обратить внимание вот на эту сферу. И очень приятно, что вот Виктор Антонович здесь присутствует, который, я думаю, ее очень здорово сам понимает. И здесь, вообще говоря, кроется основная загвоздка. А это просто подоплека того, почему этим надо заниматься.
Пробил.
Вот буквально два слова о том, почему, собственно, возникают эти проблемы. Ну вот самая первая машина, одна из первых, возникшая в 49-м году, имела та 10-6, и одна из самых современных машин имеет та 10-9. Разница 10-3. А вот производительности у них различаются уже 10-9. Естественно, это происходит только за счет того, что многие действия, и не только арифметические, а многие вспомогательные, осуществляются параллельно. Так. Вот самая современная машина, которая занимает первое место в топ-500. Просто хочу обратить внимание, что чисто процессоров более 8000. Значит, вся вот эта гигантская скорость 12 терафлоп, она, конечно, может быть достигнут только тогда, когда все эти процессоры работают, и более того, каждый из них, я подчеркиваю, каждый из них работает эффективно. Вроде бы, казалось бы, проблема проста. Есть системы параллельного программирования, довольно много зарубежных, конечно, они не все здесь перечислены. Имеются отечественные разработки вполне на уровне зарубежных. Ну вот все они отличаются тем, что как бы они ни были устроены, что бы они там, в общем-то, ни делали, вот все они для эффективной работы своей самой требуют от пользователя дополнительной информации. Но беда в том, что вот эту дополнительную информацию на самом-то деле получить очень трудно, и практически вообще-то мало где учат о том, как это делать. Вот такой вот простой, иллюстративный совершенно самопример. Откуда брать вот эту дополнительную информацию? На самом-то деле, любой алгоритм, который работает, он выполняет некоторые операции. Они могут быть микрооперации, могут быть макрооперации, это не так важно. И передают информацию от одной операции к другой. Дальше начинаются примерно две таких крайних организационных проблем, организационных с точки зрения вычислителей. Если мы работаем на машинах с общей памятью, то вообще говоря, тогда мы должны выстроить эти операции таким образом, чтобы выделить группы, не зависящие между собой. Вот они здесь по вертикали отмечены. Если мы работаем с такими компьютерами, как кластеры и всякое нагромождение кластеров, то мы, конечно, должны задачу разделить на такие куски, вот они условно здесь отведены рамками, так, чтобы внутри было много довольно операций, а между собой они связывались слабо. Вот, собственно, и вся проблема, которая внешне может быть обрисована таким образом. Ну вот, на что я хотел бы обратить серьезное внимание, это то, что ни образование, нештатное программное обеспечение, они и то, и другое очень слабо поддерживают процессы получения вот этой вот самой дополнительной информации. О том, что действительно проблемы возникают, вот давайте посмотрим на некоторые примеры. Один из примеров, ну, который, в конце концов, мы, в общем-то, хотели получить сравнение между западными достижениями и отечественными достижениями, было следующее. Еще работая дистанционно, в 92-м году, работая дистанционно на американских машинах, то есть, по сути, не зная, как они устроены, и тем более не имея возможности на них работать оперативно, мы провели некоторые эксперименты с программами вот из этого пакета. Этот пакет характерен тем, что на всех американских машинах программы, которые в этом пакете есть, они тестировались, и в конечном счете это говорит об уровне достижений той или иной науки, связанной с параллельными вычислениями. Вот пример одной программы, ТРФД. И вот две машины, Trail MP M90 и C90. Это количество процессоров. Теперь, что вот это вот означает? Это производительность, которая получена на этой программе, просто если воспользоваться штатным компилятором. Вот я хочу просто обратить внимание на то, что один процессор M90, у него пиковая производительность 333 мегафлопа, один процессор C90 это 960 мегафлоп. То есть, вообще говоря, ну это, ну, как говорится, никакие ворота не лезет, так? Ну, наверное, возникло это не случайно. Дальше вот эта вот интересная графа. Это графа, которая получилась после того, как американские специалисты проанализировали вот эту программу, зная содержание проблемы, которые она решает, вот это существенно, и имея, конечно, компьютер в своих руках, вот они получили вот эти вот цифры. Видно, что от пиковой производительности это еще далеко, ну и, в общем-то, слабый рост относительно числа процессоров. А это вот то, что мы получили дистанционно, используя, ну, как мы и называем, VRAY-технологии. О ней немножко я буду говорить. Ясно, конечно, что когда вот эти цифры были опубликованы, они вызвали, в общем-то, ну, как в принципе теперь говорить, неадекватную реакцию, стали подозревать в том, что чего-то мы делаем не то, что-то, да. Но когда мы в Cray Research были с Владимиром Валентиновичем и проводили эксперименты на компьютере 286, там проблема была найти компьютер в то время, в общем-то, конечно, все это было понято. Так вот вопрос в том, почему ведущие специалисты и штатные компиляторы дают столь низкую эффективность, и почему нам удалось, в общем-то, в неблагоприятных условиях получить хорошие результаты. Вот простой пример совершенно. Допустим, что вычисления в одном операторе идут вот по этой формуле. Так? Так вот, оказывается, на Cray C90 так, производительность всего лишь 20 мегафлоп. Это из 960 мегафлоп. Чуть-чуть изменили программу, та же самая, так, уже производительность стала 700 мегафлоп. Попробуйте вот так вот разумно сходу объяснить и понять, почему это происходит. Ведь фактически ничего не сделано. Вот еще один, ну когда там, мы специально подготовили этот пример для того, чтобы, в общем-то, ну когда уж очень люди начинают говорить, что они все умеют, мы подсовываем вот этот пример, так? Ну ничего тут нет, кроме как такой взвешенной сортировки. Один оператор, двойной цикл, что тут может быть еще? Ни один компилятор, на который мы пытались решить эту задачу, не смог распараллелить вот этот пример. Даже там была, в общем-то, интересная ситуация, но о ней как-то в кулуарах. Оказывается, что если внутренний цикл представить всего лишь в виде последовательности двух циклов, так, то все прекрасно распараллеливается. Вот этот пример, он, вообще-то говоря, двояк по своему эффекту. Вроде получается, ну, сделали мы некий трюк. Но, к сожалению, очень часто параллельные вычисления воспринимаются как некая такая околонаучная эквилибристика. И это, конечно, очень здорово мешает, потому что создается впечатление, что главное – это железо, купили железо, все, в общем-то, начинает работать, а вот простейшие примеры не решаются. Почему вот они плохо решаются? Вот если теперь построить вот этот граф зависимости, то есть вот операции, так, и как они передают информацию друг другу, ну, конечно, разве в такой каше, вообще говоря, легко разобраться, конечно, нужен некий инструмент, который помогает это делать. Ну, если внимательно просмотреться, конечно, тут можно что-то увидеть, но, тем не менее, задача довольно сложная. Какой из всего этого следует факт? Ну, можно, конечно, приводить более убедительные примеры. Это то, что в действительности нет хороших технологий распараллеления вычислений и адаптации программ к требованиям параллельных вычислительных систем. Причем, ну вот это наше, в общем-то, к сожалению, ожидание, что там вот на Западе что-то есть, и мы, вообще говоря, обязательно должны что-то там оттуда брать, оно никак не оправдывается, потому что, к сожалению, может быть, а может, к счастью, не знаю, там пока, вообще говоря, наука исследования всех вот этих информационных структур, она довольно сильно отстает от того, что вообще известно, скажем, то же самое у нас в России. И причина, конечно, вот этого ясна, что в нужной мере не владеем как раз вот этими знаниями. А они оказались трудными потому, что уж чересчур междисциплинарные, объединяют алгоритмы, программирование, модели вычислительных систем и многое другое. Ну и пользуясь случаем, сразу хочу сказать, что, в общем-то, ведь не учат ничему этому. Вот, каковы математики... Да, это значит, причины были, почему возникают это, вот примеры, примеры по проблемам. Хотелось бы немножечко коснуться математических трудностей решения этой проблемы. Сама проблема, конечно, так или иначе возникла довольно давно и связана она с графовыми моделями алгоритмов. Ну, в общем-то, на этих вот двух слайдах мы уже показывали, что так или иначе приходится обращаться к графовой структуре. Но тут мы пытались показать, как, вообще говоря, развивалась эта идея. Значит, графовые модели стали одновременно изучаться, ну, в той мере, в той области, которая связана так или иначе с параллельными вычислениями. Я бы отметил здесь, на Западе, это фундаментальная работа Лампорта, ну, фундаментальная с некоторыми оговорками, и у нас это работа Ершова. Ершов, он в основном исследовал схему программ, там ввели некое понятие графов зависимости, и вот, вот такая вот цепочка пошла. Здесь графы зависимости, ну, примерно то, что я показывал, но только сильно-сильно зашумленные. Настолько зашумленные, что, конечно, никаких критериев выделения параллельных вычислений не удавалось сделать. Приходилось пользоваться достаточными условиями. А достаточно условий понятно, что с таких задач, в общем-то, они не приводят к хорошим результатам. И в результате, конечно, они уперлись в основательный тупик. И вот только сейчас они начинают по существу приближаться к тому, что мы делали в 90-х году. А мы пошли другим путем, используя наметки значимости тех графов, которые нужно исследовать, который Андрей Петрович Ершов в основном занимался, и используя вот те зашумленные графы, которые в основном использовали американцы, мы смогли очистить их от шума и получить некую довольно стройную самотеорию с многочисленными междисциплинарными связями. Буквально в двух словах. Андрей Петрович рассматривал графы вне связи с программами, имеется в виду отношение системы координат. Лампорт ввел систему координат, связанную как раз вот с этими координатами, которые описываются программой. Эти графы оказались сильно зависят от тех индексов, которые, вообще говоря, здесь в переменных встречаются. В зависимости от того, вот немножко мы изменили один индекс, сразу в зависимости стали другие. Вот простейший пример суммирования N чисел. Но то, что дают графы, введенные Ершовым, но у которого не было средств для их построения, ну вот, красная линия, а то, что используют графы в зависимости, это вот зашумленные всеми вот этими черными линиями, которые надо убирать. Вот после многих, в общем-то, лет работы выделилась вот такая базовая задача. Ну, может быть, не стоит особенно вникать в нее сейчас суть. Дело в том, что, в общем-то, на неком множестве, получаешь как решение уравнений, надо находить лексикографическое решение ближайшей к точке И. Причем точно и в явном виде. Точно, потому что если не точно найдем, мы какой-то параллелизм опустим. В явном виде, это если сделать что-то более сложное, тогда процесс анализа задачи будет гораздо сложнее, чем процесс ее решения. Ну и в результате, конечно, родилась вот эта вот теория. В чем ее суть? Для широкого класса алгоритмов разработан эффективный метод нахождения всех графов. И вот то, что важно, что графы точно описываются конечными напорами простых функций. Ну, в большинстве случаев линейные. А раз так, то, в общем-то, практически про эти графы можно узнать все. Так, построены в первую очередь системы для обнаружения параллелизма больших программных комплексов. И вот обнаружены многочисленные междисциплинарные связи. Вот были близкие проблемы, которые так или иначе относятся к этим вещам. Можно это называть параллельными вычислениями, можно называть информационной структурой алгоритма. Но главное то, что в действительности мы изучаем информационную структуру алгоритма. Вот здесь лежит корень всего зла. Я хотел бы обратить внимание только, в общем-то, вот на две задачи, скажем так, быстрое вычисление градиента, так, ну и, например, вот выбор оптимальной архитектуры компьютера, вот такие вот вещи. Ну, это известно, что если функции вычисляются, описываются даже на нескольких страницах, что часто бывает, то нужно вычислить градиент быстро. Ну, известно, что это можно сделать примерно там, ну, по-разному, как какие операции используются, за 3-4-кратное время выполнения вычисления самой функции. Но совершенно непонятно, что вообще говоря, откуда это взялось. Так вот, на самом-то деле, это взялось из того, что выстраивается структура алгоритма, и больше ничего. Если нам известен граф той задачи, которую мы решаем, то мы просто можем находить некоторые архитектуры компьютеров, оптимальные для того, чтобы выполнять эту задачу. Ну, в частности, вот в 70-80-х годах была очень модная такая тема построения кристаллических массивов. Ну, это, в общем, грубо говоря, набор ячеек, пристыкованных друг к другу, без коммуникации, без всего, очень быстро работающих. Одна из причин, по которой они заглохли, это просто не было методологии построения кристаллических массивов под задачу. Оказывается, на самом-то деле, если задачу построить, и только граф построить, и его спроектировать, скажем, на плоскость, так, то это будет граф кристаллического массива. Так вот, представляете, если бы, скажем, все в конце концов упирается в структуру. Если бы структура была известна заранее, то можно было бы заранее установить все. И ее параллелизм, и лучшую коммуникацию, и какой компьютер. Все, в общем-то, можно было бы сделать заранее. И самое главное, заранее можно было бы и подготовить ну, ту вычислительную схему, которая должна реализовать эту идею. Так вот, после вообще такого многолетнего опыта, ну как-то и здравый смысл, и сказал такую гипотезу, что вообще-то типовых информационных структур в конкретных областях не много. И практика подтверждает вот эту гипотезу. А теперь представьте, если бы мы о тех алгоритмах, которые кругом используются, знали бы все. Так, ну, по крайней мере, в общем-то, строили функциональные графы, еще там. Ведь это, когда человек изучает чистые методы, это, в общем-то, небольшая дополнительная нагрузка. Тогда, конечно, мы бы очень много задач могли бы решать. Но, к сожалению, это ничего не делается. Теперь вот несколько ненаучных проблем, которые на самом-то деле всему мешают. Вот так, краткий их перечень. Вот несколько секунд посмотрите, чтобы их не перечислять. Как это неудивительно, Виктор Антонович прямо об этом уже, в общем-то, говорил. Мне остается только, в общем-то, может быть, кратко их повторить. Самая страшная проблема – это катастрофическая нехватка кадров, особенно высококвалифицированных. Причем я имею в виду не те, которые железо строят, а те, которые решают задачи. А высококвалифицированные кадры, мы считаем, это те, которые, в общем-то, создают работающие системы, пишут сами книги. И вы знаете, мы как-то однажды стали считать, ну, в общем, где-то мы с второго десятка начали уже затыкаться. То есть такое впечатление, что в России 3-4 десятка вот таких вот есть высококвалифицированных специалистов, а это значит что? В конце концов, от них идет учеба, от них идет самопроизводство, и самое главное, конечно, учеба. Вот, конечно, многому мешает недостаточная образованность в этом плане на разных уровнях. Причем речь идет, вообще говоря, не только и не столько о студентах-аспирантах, а в том числе, вообще-то говоря, и руководители должны подтягиваться к пониманию всех вот этих проблем. По правде говоря, я, например, даже не знаю, вот из этой первой тройки, что является причиной, что следствием. Возможно, что все, конечно, тянется отсюда. Купили железо, а дальше все пойдет. Так, ничего дальше не идет. Ну и вот эти три, конечно, и особенно то, что у нас в действительности 3-4 десятка специалистов, ну, что еще хотел бы я сказать? Конечно, вот эти даже три десятка специалистов, они слабо связаны между собой. Причина очень проста. Они вынуждены зарабатывать деньги, а зарабатывать деньги на отдельных изолированных работах гораздо проще, чем что-то делать объединенное. Отсутствие учебников и учебников пособий. Ну что-то, конечно, мы тут делаем. Вот сейчас мы поддерживаем тем, чем практически подготовили уже учебник. Учебников должно быть много, они должны быть разные, сам на разных уровнях. На наших машинах почти полностью отсутствует программный сервис. Кто-то его должен делать. От того, что где-то еще там, скажем, будет куплена какая-то машина, даже с большим числом процессоров, опять же, мало что изменится. Надо, конечно, уделять большое внимание этому пункту. И, наконец, чтобы все-таки как-то сдвинуть с места, ведь это все дополнительная какая-то нагрузка, надо внедрять новые образовательные технологии. То есть надо учить и компьютерам с помощью компьютеров. Но для этого надо делать какие-то самые новые системы, должны быть новые идеи. Ну вот, пользуясь случаем, я хочу сказать, что в следующую среду на семинаре Розова мы будем говорить о новом подходе к созданию компьютерно-ориентированных учебников, там, учебных пособий, неважно как, но главное, что в образовательной самой сфере. Так что все желающие могут туда прийти. И, наконец, последний пункт, который, ну, по крайней мере, вот меня, вот довольно сильно беспокоит. Почему? Потому что сейчас идут разговоры там, о информационном портале, в том числе Московского университета. Насколько я понимаю, информационный портал – это все-таки такая штука, которая является или главой Московского университета, и распространителем основных достижений. То есть это должен быть, конечно, не справочник. И как вот это будет все организовано, хотелось бы, чтобы все было довольно хорошо. Общим для всех вот этих вот ненаучных проблем является то, что существенным является здесь поддержка административная и организационная. Вот будет такая поддержка и целенаправленная деятельность, я думаю, что все будет очень здорово. Но в завершение я хотел бы просто привести один закон Мерфи. Все, что начинается хорошо, кончается плохо. И хотелось бы пожелать Московскому университету, чтобы в его стенах этот закон не действовал. Спасибо за внимание.